Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12.36 в Москве. Эфир продолжается. В студии Марина Александрова.
Мак Челноков.
Давай еще почитаем немножечко сообщений. Вот пишет Ирина, интересное такое. Она просит у нас совета. У меня оставили хороший термос. Я с этими людьми не общаюсь, но разругались. Не хочу. Но термос мне это в хозяйстве мешает. И как вернуть, не знаю. Писала им пару раз, а они отвечают, да, да, надо. Но никаких больше реагирований нет. Могу ли я этот термос выбросить или отдать нуждающимся? Как вы думаете?
Я полгода считаю, уже прошло. В субботу выбросить его.
Ирина, я бы на вашем месте вернул бы этот термос хозяевам.
Но они его не забирают.
Ну, какие...
Поэтому напишите, что в субботу вы этот термос выбрасываете. Я думаю, что они
типа
появятся.
Типа того, что они испугаются и прибегут, да?
Да, если он вам нужен. А если они не появятся, то отдайте кому-нибудь.
Ольга Воробьева, мы про запись гудошника вам скажем, и найдется она. Нашел в метро телефон хороший с кредитками в чехле. Жалко стало, думаю, отдам полиции. Они отказались брать, сказали, что надо писать объяснительную, а я спешил на поиск службы безопасности, тоже отказалась, еле уговорил дежурного по станции оставить у себя. Это просто бред, написал Давид.
Доброго дня, Марина и Макс, пишет ЕС. У Довлатова прочитала, как один товарищ уронил челюсти в водоем, вызвал водолазов, они достали эту запчасть одна, когда это радостное событие отмечали в ресторане, там челюсти пропали бесследно.
Потрясающе. Ну, что поделать, да, спасибо большое за ваши рассказы. Все, давай меняем тему, господа, спасибо.
Мы вас услышали.
Марин, ты никогда не сталкивалась с такими историями, когда вот у меня на днях была, я был свидетелем, ребенок, значит, шел по дороге, упал и упал, и начинает рыдать.
Как ты в Питере в детстве.
Да, как я в детстве. Вот, а поворачивается женщина, я не знаю, мама она ему, няня или кто-то еще, она говорит, ну вставай, сам виноват, я тебе 500 раз говорила, не ходить там, где лед. И типа того, что вот эта фраза, ты сам виноват. Оказывается, в психологии это тоже есть такой, как элемент давления. И вот мы хотим сейчас как раз обсудить с нашей гостьей. Называется, ты знаешь, как он? Victim blaming.
Потрясающе.
Victim blaming.
А я говорила, это из этой же серии?
Я говорила, ну тоже, мне кажется. Давай все-таки выясним. У нас на связи психолог, эксперт школы Self-Evolution Елена Соловьева. Лена, добрый день.
Здравствуйте, Максим.
Да, Марина в студии тоже.
Марина, здравствуйте.
Да, Лен, ну вот это понятие «сам виноват», «я же говорила», вот это «victim blaming», это что такое? Это перекладывание...
По-русски можно как-то это назвать?
«Сам виноват».
«Сам виноват»?
Ну, типа
ну,
того.
Все равно какое-то должно быть определение на русском языке, или все-таки...
Есть какое-то определение, Лен?
Нет. Ну, вообще, victim blaming – это такая чистая калька, которая взята, в общем-то, с английского языка, да, то есть обвинение жертвы. И, естественно, по идее, это понятие лучше бы применять не к фразе «а я говорила» или «сам виноват», да, потому что вот эти фразы, я сейчас чуть попозже расшифрую, они больше имеют отношение к такой внутрисемейной системе. Знаете, самая частая фраза, из-за которой случается больше всего проблем в паре, и особенно проблем в паре у мужчин, это фраза женская «а я говорила».
Да, да.
Это чисто кастрационной фразой для мужчины. И поэтому victim blaming – это все-таки понятие, когда жертва обвиняется в том, что она стала жертвой в результате насилия.
Да, типа...
То есть произведено какое-то насилие, и вот этой жертве говорят, ну и слушай, если бы ты так себя не вел или не вела, то с тобой вот этого ужасного события бы не произошло. Вот это victim blaming. А вот это вот сама виновата, все, что мы имеем в наших внутрисемейных системах, это все-таки, ну, скажем так, такие издержки воспитания. И воспитание определенных систем, еще и Макаренко, и Бенджамин Спок, когда, скажем так, перенос некой нашей тревоги, это перенос нашей тревоги, когда мы говоря, что вот ты сам в этом виноват, как бы, как будто бы объясняем для себя несовершенство этого мира.
Мы типа перекладываем какую-то ответственность, что ли, с себя на другого человека, верно?
Вот вы знаете, в системе воспитания это очень важный момент, потому что иначе как будет происходить взросление, если родитель не будет показывать своему ребенку или подростку причинно-следственную связь? Что могут быть неблагоприятные события для него, если он в какой-то момент не поймет, что от него очень многое зависит. Что он действительно может быть виноватым в каких-то событиях, а может быть абсолютно правым и может присвоить себе достижения свои за то, что он этих событий избежал или изменил. Что все в его руках. Вот в здоровой системе воспитания это очень важный момент, когда ребенок начинает понимать, что он сам управляет причинно-следственной связью. Но в нездоровой системе воспитания это тогда, когда, например, ребенок становится жертвой насилия, а родитель ему внушает, что он сам в этом виноват, он сам виноват в том, что его шеймят в школе, или он сам виноват в том, что у него что-то отбирают, или он сам виноват в том, что, не дай бог, к нему применил насилие какое-то взрослое, если еще, не дай бог, сексуальное, это, безусловно, не норма. Если имеет место криминогенный фактор, вот патологический криминогенный фактор, то всегда виноват преступник, всегда виноват агрессор. Это точка, на которой родитель и любой взрослый со здоровой психикой должен стоять.
То есть, когда тебе говорят, что это ты спровоцировал, ты в этом виноват? Это неправильно в корне.
Если, вот смотрите, если это касается условной нормы, вот бывает такое, что мы действительно сами что-то провоцируем.
Ну, дети бывают, что задействуют, да, какие-нибудь вещи могут сказать человеку.
Давайте не по детям, давайте я по взрослым.
Давайте.
Давайте. Смотрите, я еду по дороге, у меня стоит на подставке мобильный телефон. Я отвлекаюсь на Телеграм и совершаю аварию, то есть съезжаю в машину. Это мой реальный случай. Я виновата в этом случае?
Я виновата. Конечно.
Если кто-то выйдет из другой машины и скажет, это ты виноват, ты сам виноват, что это произошло. Это действительно так? Да, это так. Я принимаю эту ответственность на себя, я беру расходы за ремонт автомобиля на себя, ну или там страховая компания берет. И я эту проблему решаю, вынося из этого какой опыт? Что нельзя отвлекаться на мобильный телефон, когда ты находишься за рулем. Иначе будет плохо и тебе, и тем людям, которые находятся вокруг меня.
А зачем это люди это делают? Зачем они перекладывают, вот как бы, чтобы жертва испытывала стыд, какое-то угрызение совести? От этого что, какое-то удовлетворение они получают? Я вот не пойму причину, природу вот этого виктимблейминга.
Вот смотрите, если мы говорим все-таки о вот этом виктимблейминге, когда действительно жертва попала в негативные обстоятельства, и ее еще в этом обвиняют. То есть на самом деле она не виновата, но вокруг говорят, ой, ты знаешь, ну, ты, конечно, сама себе таких вот мужчин выбираешь, которые тебя бьют все время. Вот это как-то что-то в тебе надо поменять, в консерватории бы. Или ты сама, наверное, как какая-то вот не такая, что ты, наверное, такое делаешь, что каждый третий...
Дело-то в тебе на самом деле, да.
И даже есть, понимаете, поговорки какие. Если третий бьет, муж бьет по роже, значит, дело не в муже, а в роже. Вот есть такое
смешение? Это все из этой, да, серии, из одной?
Да, а на самом деле это ведь не так. Для чего люди так делают? Потому что нашей психике соприкасаться с несовершенством и агрессией этого мира очень тяжело. Мы живем, нас воспитывают с установкой, что мир справедлив. А это не так, никакой справедливости в мире нет. В мире очень часто действуют животные законы. И по законам животного мира, вот кто сильнее, тот и прав. Вот если тигр голодный, а мимо бежит косуля, он эту косулю сожрал, разорвал, кто-то будет обвинять тигра или косулю в том, что косуля виновата, что она бежала.
У кого правда, тот и сильнее.
Но тут из мира природы эти примеры на людей немножечко как бы не подходят. Все-таки они меньше мыслят, они инстинктивно
действуют. Как реагировать? Как реагировать?
Молодец, Максим. Вот правильно вы сказали. Из мира природы это невозможно перенести в чистом виде. Но я объясняю, как работает наша психика.
Но это мы поняли. А вот я единственное не могу понять. Ну вот предположим, чаще, наверное, все-таки... от этого подвергаются вот этому блеймингу, или как там правильно
можно
его назвать?
Ну, будет
вот этому
легче,
давлению,
правда,
да, женщины, верно?
Ну, Лен. Мужчины реже, но женщины чаще, действительно. Но если мужчина подвергается какому-то насилию, например, в каком-то мужском коллективе, очень часто ему могут сказать, ты сам виноват. сам спровоцируешь. Недостаточно ты мужественный, недостаточно ты сильный.
Как реагировать? Да. Мне это интересует.
Как реагировать? Вот нам говорят мне такие
мужчине говорят фразы, такие вещи, да. Женщине говорят, ее обвиняют, мужчину в чем-то обвиняют.
Закрывать глаза, мимо ушей пропускать.
Защищать себя. Защищать себя эмоционально прежде всего. Выстраивать психологические защиты. Не брать эту вину на себя. Ведь чувство вины и стыда, это ведь тоже то, чему нас учат в воспитательной системе. Да? Это ведь тоже такие акты агрессии, направленные внутрь себя. Мы должны себя повиноватить или мы должны постыдиться для того, чтобы что-то изменилось. И поэтому здесь, если у вас есть какой-то внутренний такой триггер, что вы очень легко берете вину на себя, то вы можете даже начать себя виноватить в том, что вы, в чем вы действительно не виноваты. И это так. Поэтому тут, конечно же, нужно себя защищать всячески. Если вы понимаете, что вы в этом не виноваты, а бывает часто, что мы не виноваты в том, что с нами происходит. Просто так складываются обстоятельства реально, особенно если они очень травмирующие или очень тяжелые. В этом случае нужно понимать, что вина не находится внутри. То есть я не становлюсь плохим от того, что со мной это случилось. А если это еще и какая-то криминальная ситуация, то виноват всегда только тот, кто эту криминальную ситуацию создал.
Угу. Вот 27 планет нам пишет. Есть люди, которым хоть объясняй, что огонь горячий, вода мокрая, все лесом. Пытливый ум, говорю, как отец воспитывающих двоих детей и бывший медик.
Любопытство еще такое.
Лен, ну мне кажется, это немного не из этой оперы.
Да, я не могу понять, а в чем вопрос-то?
Вот я тоже, что здесь... ну типа того, что он говорит, дети часто сами виноваты в том, что с
они
ними происходит.
Они сами пробуют
им
говорить, да. Что не нужно этого делать, они это все равно горячо. Это делают. И когда они уже понимают, что да, тут горячо, здесь, не знаю, холодно, жарко или еще что-то, тогда ты им начинаешь говорить, я же тебя предупреждал, что здесь вот как-то вот такая будет история. И тогда они только поэтому понимают.
Да, поэтому я и говорю, что в здоровой системе воспитания вот эта причинно-следственная связь, вот здесь ты если трогаешь горячее, тебе говорят не трогай, ты трогаешь и обжигаешься, то да, ты должен увидеть причинно-следственную связь, что это ты создал такую ситуацию, при которой тебе стало больно, и никто в этом не виноват. В этом элемент взросления. А здесь, знаете, я что, очень важную мысль договорю про природный мир, все-таки про законы природы и человеческий мир. Когда происходит расчеловечивание у людей, внутреннее расчеловечивание, очень часто происходит такое, знаете, обвинение мира во всем. То есть все кругом виноваты в том, что что-то там происходит. И это всегда такое наше состояние, оно никогда не складывается при благоприятных условиях. Как правило, это очень тяжелые условия или очень тяжелые эмоциональные состояния человек переживает. Поэтому если вдруг вот есть такие люди, которые все время обвиняют жертв, все время жертва виновата, это говорит о том, что человек выстраивает себе мощнейшую психологическую защиту, он не может переварить, что такое может случиться и с ним.
Я вот сейчас, вы говорите, Лена, я вспоминаю своего детства такую историю. У нас был длинный, высокий табурет, на кухне стоял, а сзади шкаф, его почему-то в нашем доме называли пенал. Ну, это как бы как пенал, он высокий такой, и там острые железные ручки. И я на этом табурете вот так сижу спиной к этому шкафу и качаюсь. И мама стоит рядом на кухне и говорит мне, прекрати, сейчас упадешь. Я замолкаю, останавливаюсь, она только отвернется, я опять начинаю. И в итоге, понятное дело, я упал на эту ручку, разодрал себе вот так вот от пояса до шеи всю спину этой ручкой. Мама, было мое удивление, она не подошла, не стала меня успокаивать. Она подбежала еще и дала мне по попе рукой и сказала, я же тебе говорила. Вот такая реакция, это тоже средство защиты, получается, со стороны, ну, как бы родителя или еще как-то.
Конечно, мама же испугалась за вас. В этот момент мама испугалась, что вы могли не только спину распороть, вы же могли этой ручкой, там, не знаю, по темечку удариться и просто уже не встать с этого пола. Да, и поэтому мама пережила в этот момент сильнейшее внутреннее потрясение, и когда она шлепнула вас, она так выгрузила, скажем так, свою вот эту вот агрессию, эмоцию, связанную со страхом вашей гибели. Вот как это работает. Безусловно, бить детей нехорошо сразу. Для всех радиослушателей, для всех мы, психологи, не поощряем никакое насилие в сторону детей. Другое дело, что очень многие педагоги, очень такие заслуженные педагоги, очень часто говорят, что хорошее воспитание невозможно, к сожалению, без некоторой педагогической жестокости. То есть иногда ребенку для того, чтобы понять, как надо и как не надо, и что несправедливости в мире много, и что на самом деле опасности в мире много, иногда педагогическая жестокость важна. Вот иногда, когда мама подходит и говорит, а я не буду тебя сейчас жалеть, я тебе еще сейчас покажу, насколько ты и меня подвергаешь опасности, потому что я не смогу без тебя жить, если ты вдруг вот так вот будешь качаться, где-то упадешь и не встанешь потом с этого стула, или палец в розетку засунешь, или, не знаю, острым предметом себя заколешь и так далее. Потому что ребенок ведь на самом деле, у него нет опыта, он не понимает, от чего он может просто исчезнуть, просто сгинуть, а взрослый понимает.
Лен, можно сказать, если человек, который оказывает давление, перекладывает вот эту вот ответственность на другого человека, на ребенка и так далее, с такими там фразами, если будешь вот себя хорошо вести, то с тобой не случится плохих вещей, он таким образом отстраняется. Он хочет, ну, мы уже выяснили, что он хочет снять с себя вину какую-то, да, но он отстраняется, ну, я не знаю, от какого-то, от чего-то такого масштабного, большого, этот человек уходит...
Это называется снятие ответственности.
Да, от ответственности. Ответственности.
Да, он не может, повторюсь, он не может переварить информацию, вот он не может
в нее все-таки погрузиться. Все-таки это в нем проблема, а не,
да,
в жертве.
Он не может в нее погрузиться в моменте, и он говорит, нет, это ты виноват, потому что вот если бы ты вот так сделал, то, соответственно, с тобой бы такого ужаса не произошло. То есть он как бы себе внушает, вот этот вот обвинитель, он как бы себе внушает, что есть некий алгоритм действий, где такого ужаса можно избежать. Ну, например, ты встречаешься с маньяком, и есть некий алгоритм действий, где этот маньяк не совершит над тобой насильственные действия. В реальном мире, как правило, нет таких алгоритмов. Потому что люди, которые склонны к проявлению насилия, они патологически нелогичны, да, и предвидеть, как они себя будут вести, не может часто никто.
Угу. Так пока каждый сам свой лоб не расшибет, пишет 148-й, не поймет.
В этом есть резон?
Ну, развитие идет не по спирали, да, как пел Высоцкий, а в клич и в кость, в разрыв, на перерез. Любое развитие мы получаем через определенные травматизации, как бы там это ни звучало.
Угу. Олег вот пишет, а если спустя много лет школьные обиды простить не можешь, это хорошо или нет? Многие про это говорят, нужно ли простить или не нужно? Много различных мнений. Здесь правда, жертва вот не может простить потом человека, который на нее давил. Да.
Смотря что случилось с этой жертвой в школе, понимаете, одно дело, если его головой в унитаз махали и заставляли какие-нибудь, не знаю, не очень хорошие действия в туалете делать, а другое дело, если над ним там просто смеялись, например, потому что он был там толстенький или низенький, или какой-нибудь слабенький. Это ведь разные степени, в общем-то, насилия. Давайте.
Но и то, и другое оставляет отпечаток в психике, согласитесь, все равно...
Согласна, но отпечатки разные, понимаете, с каким-то отпечатком мы можем жить.
Не, ну кто-то может вообще забыть о том, что его как-то унижали, принижали в детстве, а кто-то, правда, живет с этим годами,
всю жизнь. И не знаешь,
что
на самом деле его это тяготит.
А не может, Максим, он не забывает, это называется вытеснение. То есть он как бы помнит и не помнит одновременно. То есть если он вдруг встречается с событиями, которые напоминают хоть чем-то ему его травмирующие события в прошлом, он моментально начинает чувствовать внутреннюю боль. Это называется вытеснение. А есть люди, которые все время в зоне осознанности держат вот эту свою травматизацию, им как бы проще, потому что они могут с кем-то это проработать, они могут кому-то об этом рассказать и найти решение своей проблемы, чем те, которые вытесняют.
Понятно. Угу.
Лен, еще такой момент. А если в данной ситуации наезжать на того, кто на тебя... Вот,
защищаться, или
да, это сказать? Угу. Не просто защищаться, не говорить там, ой, я не виноват, что вы, приводить какие-то доводы, а тоже на него брать с агрессией. Это выход или бывает иногда порой люди теряются в таких моментах? Или это не...
Или это
не,
вход.
Да, или это не прокатит так.
Смотря, зависит от ситуации. Если это такой специально манипулятивный прием, вы понимаете, что вам таким способом нужно защититься, то, безусловно, вы можете им воспользоваться, и вам говорят, вот ты виноват вот в этом. А вы говорите, знаете, а вот если бы вы не вот так, то я бы тогда вот так не поступил, поэтому это вы виноват. Если вам это нужно в данной конкретной ситуации, пожалуйста, ради бога, для самозащиты это делайте. Но не умоляю и всех радиослушателей не применять такую стратегию в рамках семейной системы. Со своими детьми и со своими близкими. Все манипулятивные техники заканчиваются тем, что всем становится по итогу очень-очень плохо.
Нехорошо. А вот пишет Елена, а если муж из семьи уходит, оставляя ребенка, в этом жена виновата? Но это немножечко тоже другое или нет?
Никто не виноват.
Виноваты оба.
Виноват ребенок точно, а виновата в этом жена или виноват в этом муж, нужно разбираться в системной семейной терапии.
Нет, я просто в любом конфликте виноваты оба человека в семейном конфликте. Не бывает так, чтобы один был панька и прямо одуванчик божий, а другой был таким из чади мада, который прям вот, все из-за него семья рухнула. Виноваты оба, и расставаний человечество хороших, ну, не придумало пока. Это мое личное мнение, поэтому можете соглашаться, может, нет.
Согласен.
Окей. Лен, еще такой момент, вот спрашивает наш слушатель, а чем отличается все вот это от абьюза?
Абьюз – это тогда, когда мы наблюдаем, а ситуация абьюза – это ситуация насилия. А victim blaming – это когда обвиняют жертву в том, что над ней произошло насилие. То есть и там существует элемент насилия, но абьюз – это сам по себе, само по себе насилие. Насильственный акт – это абьюз. Эмоционально это насилие или это физическое насилие, то есть это и есть абьюз. А victim blaming – это тогда, когда общественное мнение или люди со стороны обвиняют жертву в том, что это она сама спровоцировала акт насилия, супротив себя.
Если ты становишься свидетелем такого акта, такого действия, например, ну, там, супруг наблюдает, как мама, или наоборот, мама наблюдает, как супруг постоянно, ну, на ребенка таким образом воздействует, как ему поступать?
Если имеете возможность вмешаться и остановить, вмешивайтесь и останавливайте. Я даже говорю, что если вы в окно наблюдаете, как совершается какое-то насилие, откройте окно и хотя бы закричите, чтобы это прекратилось. Потому что, на самом деле, если насильник сильнее жертвы, то, конечно же, он причиняет невероятнейшую боль в этом моменте, а может быть, даже и смертельно. Если это речь идет о ребенке, детей нужно защищать всегда, как бы это ни звучало. Да, мы не всегда можем им помочь по существу именно в течение жизни, потому что эти родители агрессивные с этими детьми все-таки остаются. Но если где-то в зоне вашего внимания кто-то очень-очень агрессивно относится к детям или более слабым, старики, женщины и так далее, но даже мужчины, если один сильнее, другой слабее, если можете помочь, помогайте.
В этих ситуациях многие люди говорят, лучше я пройду мимо, чем буду влезать не в свое дело, а еще и мне перепадет.
Ну, конечно, это ведь те же самые люди, которые потом скажут, что жертва сама виновата, Максим.
Все понятно.
После застолья всегда с утра говорю себе, что сам виноват, но знаешь же, что будет плохо, и мешать нельзя, сам себя отчитываю, но безуспешно, пишет Реут.
Ну, Реут, это из вашей, да, жизни.
А русская терминология существует в этой области? Я с самого начала программы про это говорю. Обвинение жертвы мы обсуждаем.
Обвинение жертвы, да.
Нет, в русской терминологии, так же, как и в русской психологии, вообще нет таких понятий. И я рекомендовала бы даже нам сейчас туда не углубляться, потому что в нашей психологии, если мы посмотрим на устное народное творчество, у нас ведь как звучит? Если бьет, значит, любит.
Да, да, вот как это объяснить?
Пока не пьет, не зашевелится. Там, в принципе, очень много агрессии, очень много насилия. И в нашем менталитете, как следствие, тоже. И здесь такая, знаете, скользкая тема, которую лучше разбирать не вот в процессе такого радиодиалога, когда все так очень легонько и очень доступно, нужно всем объяснить.
Угу. А говорит ли о том, что человек, который стал жертвой, он тоже будет в будущем на кого-то проецировать свое... Да, проекцию делать вот свое, того агрессивного поведения, как поступали с ним?
50/50. 50% будут, 50% будут писать антисценарий.
Угу. Понятно. Лен, спасибо большое. Еще раз напомню, с нами на связи была психолог, эксперт школы Self Evolution Елена Соловьева. До встречи на следующей неделе. Спасибо.
До свидания. Спасибо вам.
До свидания.
Да, спасибо вам. Елена Соловьева. Господа, давайте почитаем ваши сообщения. Значит, что вы пишете? А если муж, это, может, читали?
Это разочарование. Говоришь, а все равно натыкаешься на грабли. Понимаешь, что слова твои были в пустоту. Ну, здесь мне, конечно, не сразу понимают.
Вы знаете,
сами на своем опыте.
27 планет, да. История в том, что это дети. А дети, мы все в том возрасте бываем, когда нам мимо, как вы говорите, все влез, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Это детство, это просто надо с этим немножечко потерпеть, а это проходит. Ты была такой?
Где, в детстве?
Да.
Конечно, там все были. Я до сих пор очень любопытна.
Марина Александрова.
Если мне это интересно. Макс Челноков.
Оставайтесь с нами, у нас новости сейчас, а далее продолжим.